Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 15 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Во время загрузки произошла ошибка. Попробуйте позже. Извините, пожалуйста, заходите потом. Да, вот это да. А как обновить эту штуковину? Это я не знаю. Завершить трансляцию. Можно только завершить трансляцию и что-то еще с ней сделать. Это знаете где? Это ВКонтакте. Это ВКонтактике. Сейчас я обновлю. А, может, пойдет. А, нет, все, пошло, пошло, все нормально. Идет. И ВКонтакте пошло. И в видеохостинге Рутуб тоже пошло. Все нормально. Так что сегодня можно стрим срам этот смотреть во всех доступных нам всем с вами ресурсах. И в Рутубчике, и в нашем сообществе ВКонтакте. Заходите, добро пожаловать. Заходите, чтобы смотреть радио. Смотреть, чтобы его слушать. Слава Судариков, доброе утро. Приветствую, Сергей Волк. Доброе утро, Роман Успешный. Здесь с нами Фондорин Седой, Игорь Валерьевич, Евгений. 25-й Трианон уже здесь. Соболь, Игорь, Кемал, Аладдин. Алексей, худший вариант, что это последний... Ой, Кемал, это я думаю, что это не нам. Я надеюсь, что это не нам, потому что здесь просто вот это самое... гигантское послание. Но я думаю, что я с ним познакомлюсь все равно. Ведь интересно же, ведь вы же в эфир это писали, и не зря же вы это писали. Так, секунду. Самые частые нарушения. Расположение дорожных камер, о парковках. Это то, что привлекало наше с вами внимание в последние дни. Но не только это. Была еще одна новость. Секунду. Гитара. Курта. Кобейна. Ушла уже. Гитара. Курта Кобейна. Курт выставили из клипа Smells Like and Spirit. Выставили на аукцион. И должна была уйти. Гитару Курта Кобейна выставят на торги. Помимо электрогитары. Сейчас я хочу понять. Она же вот... У него точно совершенно, как у каждого уважающего себя музыканта, выставлена из клипа. Продадут на аукционе 12 апреля. Как у каждого уважающего себя музыканта, у Курта Кобейна тоже гитара была не одна. Но эта гитара... Как говорится, у того, у кого надо гитара. Москва, 12 апреля. Interfax.ru. Гитару, на которой лидер группы Nirvana Курт Кобейн играл в клипе, можно будет приобрести на специализированном майском аукционе, посвященном личным предметам культовых музыкантов. Стоимость левосторонней электрогитары марки Fender Mustang оценили в 60-80 тысяч долларов. Выпущенный в 1969 году инструмент синего цвета фигурировал в клипе 91 года, принесшем Нирвана мировую популярность. Последние 12 лет гитара выставлялась в Музее поп-культуры в Сиэтле, говорится в проспекте аукционного дома, неважно какого. Это неправда, но я так думаю, потому что все гитары всех известных музыкантов выставлены в Доминикане в отеле Hard Rock Hotel. Все, там даже есть гитара Майкла Джексона. Вы не поверите. Есть гитара всех: Элвиса Пресли, Майкла Джексона, Брюса Уиллиса, Арнольда Шварценеггера, абсолютно всех. Да, может быть, и Тины Тернер тоже гитара там есть. Ну, вся, и все, что характерно, все гитары там, все с автографами, написано на них, что да, там Майкл Джексон пишет: да, это моя гитара, честно. 2 года назад этот же аукцион продавал акустическую гитару, на которой Кобейн играл весь концерт MTV в 93-м году, показанный годом позже, уже после смерти музыканта. Покупатель заплатил за нее $6 миллионов, что делает ее самой дорогой гитарой, когда-либо проданной на аукционе. Помимо гитары Кобейна, вы сможете приобрести автомобиль Кобейна, Dodge Dart 65-го года выпуска. Последние 20 лет он принадлежал сестре музыканта. Стоимость автомобиля оценивается в $400-600 тысяч. Аукцион состоится 20-22 мая в Hard Rock Cafe на Манхэттене. А что я говорил? Вот смотрите, я не дочитывал эту новость до конца. Но чувствовал какой-то подлог. Правда, серьезно, вот не доходил сюда. И обратите внимание, Hard Rock Cafe, та же сеть, насколько я могу себе вообразить, в которую входит Hard Rock Hotel в Пунта-Кане. И вот что здесь еще. Значит, среди других интересных лотов: барабанная установка группы Джона Леннона, акустическая гитара Джонни Кэша, электрогитара Эдди Ван Халена, куртка Мика Джаггера и платье Мадонны. Все. То есть распродается, есть такое ощущение у меня, что распродается как раз имущество этого самого хард-рок-отельчика в Доминикане. Ибо американцам, для которых Доминиканская республика была все равно, что для нас Турция, американцам сейчас не до отдыха на курортах Карибского моря. У американцев сейчас свои проблемы. Это, чтобы вы понимали, именно из этого клипа гитара будет продаваться. Вот именно здесь Курт на ней играет. Сейчас хотел что-то пошутить, пораскинувши мозгами, играет на ней. Ну ладно, не будем. Ну так ведь потому, что пятница сегодня, а вы помните, что по пятницам я старательно, витаминчик за витаминчиком, минеральчик за минеральчиком собираю для того, чтобы почивать нас с вами всех чрезвычайно оригинальными вещицами. Но в том смысле, что не синтетическими, а оригинальными. Вот, пожалуйста, вам. Тем более, что и повод есть. Гитару из этого клипа можете прикупить себе уже 12 мая. Наоборот, 20-22 мая. Yeah. на масле и заправить до полного тараторка. Яишку на масле не стыдно, и мне не стыдно. Но, правда, сегодня у меня были Буффало Билл куриные крылышки с таким соусом Буффало. Ну, таким американским специальным, знаете, вот этим таким. Но ручной работы, ручной, они у меня ручные были. Я перебросил, перекинул, перепостил в себе, в телегу. Заходите. Там прямые ссылки на трансляцию. Вы говорите, как смотреть трансляцию в группе «Не видно ничего». Многие так думают, но это неправда.
Моторы.
Автоводитель через УТ. Автоводитель. Автоводитель. Я по буквам вам просто говорю. Ну, читается автоводитель, а пишется через УТ. Это телеграм-канал. И там только что появилась прямая ссылка. Прямой анонс, который в нашем телеграм-канале размещается обычно накануне. Вот. И, ну, как накануне? В 5.45 появилась. Да, и прямая ссылка здесь и на трансляцию в группе ВКонтакте, и на трансляцию на Рутюбе. Я сейчас проверю, работают они или нет. Открываем ВКонтакте. Да, ссылка есть, и стрим идет. Открываем в Рутюбе. Открыть, да. Да, вот видите. Все идет, пожалуйста. Все стримы работают. Ссылка в телеграм-канале либо автоводитель, либо «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Это телеграм-канал «Радио говорит МСК». Так, нет, не день рождения Кобейна. Я же, ну, говорю же, ну что же вы пропускаете все время? Нет, гитару из этого клипа можно будет прикупить 20-22 мая на аукционе. Стартовая цена в районе 60 тысяч долларов. И по этому поводу... Я подумал, новость от 12 апреля, но 12, 13 и 14 апреля мы все-таки устраивали себе здесь унц-унц-унц-унц. А по пятницам у нас что-то чуть более оригинальное, естественно. И я приберег эту новость на пятницу несколько дней, смотрите, как держался, чтобы в пятницу приурочить. Вот и приурочил. Доброе утро, Самсон Самсонов, Андрей Дворников, приветствую, Аркадий Волдер. Мистер Серж, 46-й, Рус, Василий, Олег Мохов, Слава Судариков, Сергей Волк, Серпуховчанин. Здравствуйте, здравствуйте, Евгений, Евгеньевич 25-й. И лучшим людям планеты, тем, кто уже здесь в нашем бот-мессенджере, добро пожаловать и в мессенджер, и в эфир, и вот, наконец-то, Суперхеров пишет, нормальный трек, наконец-то. Да все у нас нормальные. Это ваше восприятие иногда какие-то из них делает не очень нормальные. А так-то вообще, поверьте, все абсолютно нормальные. Итак, граждане, я хочу вас спросить, что мы забыли? Я хочу спросить вас, задать вам тот же вопрос, который задавал Торин Дубощит Балину. Но он спрашивал его, что мы упустили? Балин, что мы упустили? А тот отвечал ему, последний луч солнца, Торин. Пустили. Я спрашиваю вас, что мы забыли? Други, Сергей, Деловой, Самсон, Самсонов, Суперхиро, что мы забыли делать за последние недели и месяцы? Что расслабило нас? Потому что у меня есть ощущение, что что-то мы забываем постепенно. Вот с возрастом. Как вы забыли, сколько подушек безопасности в ваших автомобилях, так вы начинаете забывать элементарные вещи. Я обратил внимание, что мы стали забывать пользоваться поворотничками. Нет у вас такого ощущения? Потому что в последнее время Тесла так-то и вообще, я думаю, должна током водителя бить, если он не включает поворотник. Но нет, Тесла позволяет владельцам, я это вижу часто позволяет Тесла владельцам ерзать без поворотников, причем, ну, так вот, едешь за ним по переулкам, он такой, право, лево, право, лево, на перекрестках, где можно повернуть куда угодно, ни одного поворотника. И обращаю внимание на то, что, елки, это стало, эта проблема приобретает дикую, пугающую массовость для меня. Ребят, что какой-то участок мозга весной отсыхает, что ли? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Илья Подольский.
Да, Илья, дня, здравствуйте. Приветствую вас.
Рома, это не только у вас такое, что какая-то часть мозга или отсыхает, или наоборот что-то происходит. Я заметил это даже еще вам скажу, что в середине зимы.
Да, а я вот сейчас, знаете, конец февраля, начало марта, так еще ничего, потом, а со второй половины марта пошло, просто вот, ну, тотально, просто тотально.
И самое интересное, что вот эти вот, особенно когда едешь, я вот по М2 на работу езжу, да, угу. И вот смотришь в зеркала, да, ты хочешь перестроиться, и ты так раз поворотничек включаешь, еще раз посмотрел, ну,
да.
как правильно.
Ну да,
вот.
Ну да.
И начинаешь потихонечку, не резко, и тут откуда-то раз он тебе прям тут, и он прям вот он нарисовал. Ну,
да.
Его мало того, что не видишь, ни поворотников, ничего. Я сейчас стараюсь, люди, которые... Я всегда пропускаю, то есть у меня этот бзик прошел. Лезет, ну пускай лезет. Но если ты не включил поворотник, я тебя не пущу, реально. Я буду... Царапай машину, черт с ним. Вопросов нет. Но я буду прав, и один бы хрен, как бы, он не будет этого делать. А были, которые реально окошко опускают, что ты меня не пропускаешь? Я говорю, ты поворот не включи, я тебя пропущу.
Да, но с другой стороны, можно я все же добавлю от себя тинки немножечко тоже? При этом, если мы будем опираться на действующие правила дорожного движения, мы знаем, что включенный поворотник при перестроении не дает преимущества тому, кто включил поворотник и перестраивается.
В том-то и разговор.
Он должен дождаться, чтобы его пропускали, или такая ситуация, когда он никому не мешает, и только в этот момент он должен перестраиваться. Потому что вот эта история, так я ж поворотник включил, что ты вот это самое? Ты говоришь, такая, ну, включил, я поздравляю тебя, ты молодец, ты умеешь им пользоваться.
Ну, что? Секундочку, нас вам в школе учили так. Если ты вот ты видишь впереди, тебе надо повернуть налево, направо. И вот ты два пальца вставляешь в поворотник, ты не ошибешься. Ты нам вдалбливают. Ты должен себе в голову вбить. Любое перестроение, даже ты объезжаешь яму, и у тебя маневр ты совершаешь, а яма большая, ты должен показать поворотникам, как это делают грузовики и автобусы, если вы заметили.
Конечно.
Они идут по своей полосе.
Естественно. Спасибо, спасибо большое. А я таким отвечаю, что я не экстрасенс, не могу знать, куда вы едете. Заметил тенденцию, но сам включаю поворотники, даже выезжая со двора. Не просто выезжая со двора, бог бы с ним, выезжая со двора, маневрируя по двору. Потому что я сейчас открою кому-то тайну. Может быть, вы не догадывались до этого, но люди, которые пешеходы, ерзают бесконечно под колесами вашего автомобиля в то время, когда вы маневрируете по жилой зоне вашего двора, вот жилая зона вокруг дома, вы едете. Эти люди где-то в глубоко своей души, они тоже хотели бы знать, куда вы повернете. Потому что мамаша, едущая с коляской в одной руке, ведущая ребеночка маленького в другой руке, она хотела бы понимать, в ее сторону вы сейчас повернете или в другую сторону поедете, вокруг дома объезжать. Ей тоже это жизненно важно знать. Поэтому поворотники включать всегда, даже во дворе, когда ты едешь, казалось бы, здесь нет второй полосы, никто меня не обгоняет, никому ничего. Но есть люди! Послушайте, вокруг вас люди! Вы когда едете... вот по трассе, по магистрали, по Московской кольцевой, вы как бы осознаете себя среди людей или среди автомобилей? Вот подумайте сейчас, может быть, вы никогда не задумывались об этом. Может быть, вы сейчас впервые подумаете. Вас окружают люди на МКАДе или на третьем транспортном кольце, или там, где вы сейчас. Это люди или это обезличенные автомобили едут? Может быть, в каком-то этом, в каком-то настроении, когда вы находитесь, вы действительно видите только автомобили. Но на самом деле, мне кажется, человек всегда все равно подозревает, что это люди. Люди. Несмотря на то, что вокруг ты видишь сплошные тачки, но все равно люди. Так вот, если вы видите людей вокруг себя, значит, во дворе вы тоже должны понимать, что там тоже люди. Просто у них нет автомобилей. Вот те, что на МКАДе, у них есть автомобили, у этих людей. А у тех, что во дворе, у них нет автомобилей. Но они также из мяса, костей, там, всякой требухи, там, вены, артерии у них, кожа, волосы, щетина. Ну, всякие эти. Да. Сера в ушах, там, я не знаю, пробки. Но просто обычные люди, просто люди. Им надо тоже сообщать о ваших намерениях. То есть мне интересно сейчас выловить бы кого-нибудь, кого-нибудь бы одного. Можно я оставлю вас инкогнито? Вы останетесь инкогнито у нас и не станете персоной нон-грата. Можно я задам вам вопрос? А мотивы какие у вас не пользоваться поворотниками? Просто, ну, просто тупо человеческая тупость, или, извините, так, конечно, никто не позвонит, просто человеческая забывчивость, или вы считаете, что это, ну, как бы в условиях большого города это вовсе не обязательно, потому что все равно все ерзают туда-сюда, из полосы в полосу, и тогда что лишний раз, вот это щелкает, или еще что-то. Каковы ваши резоны? Можно уточнить? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Доброе. А чем она будет поворот включать? У нее в одной руке банка с кофе, в другой телефон. Как рулит, я не знаю, носом, что ли?
Мизинцем. А там на мизинце такие 15 сантиметров коготь такой специальный для поворотника. Он называется этот габаритный. И он включает габаритные огни.
Правильно, человек сказал, это должно быть автоматом. Знаете, как вот мы,
конечно,
когда ложкой в рот попадаем, мы же не ищем, да, как попасть. Это делается автоматом.
Да.
Вот помните, у невропатолога нас просят закрыть глаза.
И прикоснуться и кончиком носа.
Да. Потому что это все автоматически. Вот тот человек, который думает...
Но люди с нарушениями разных участков мозга, лобной доли, они, кстати, не могут попасть. Может...
Естественно.
То есть, я делаю вывод, то есть, все, что мы видим без поворотников, это люди с нарушениями мозга.
Естественно, но эта проблема сейчас вам еще одну скажет, знаете, вот, вы же все знаете, едете вы, видите,
да,
справа идет там где-то вдалеке машин, ну, метров 30, да?
Да.
Вы хотите перестроиться, включайте поворот. Ему даже не надо тормозить, ему не надо ничего делать. Ему надо просто ехать. Так нет же, он засранец, он газ вдавит. Вот он не хочет тебя пропускать.
Не хочет.
Бог с тобой, я найду доброго человека.
Вы знаете,
человека.
Вы знаете, я проеду... Да, я был вот настроен ровно так же, как и вы, до того момента, пока не стал замечать за собой несколько особенностей. Что у меня на камере настроена так, как будто бы я в художественном фильме в каком-то. Такая картинка хорошая, слов нет. Но как-то слишком уж художественное. Извините, я тут подстраиваю по ходу. Друзья, я сам себе кажусь Стивеном Спилбергом, который... нет, не так, Вуди Аллен. Вот, точно, потому что он это любил. Камео. Вы знаете, сегодня же пятница, помните, мы про всякое можем говорить, и про кино тоже. И когда режиссер сам играет в своем кино какую-нибудь роль, это называется камео. Эльдар Рязанов играл с «Легким паром», «Ирония судьбы» в «Гараже», он все время спал на бегемоте, помните? Вот. В хорошем смысле слова. Вот. И Вуди Аллен очень любит камео тоже. Вот. И у меня тоже камео. Я чувствую себя режиссером, оператором, художественным постановщиком и актером заодно, потому что я себе картинку здесь подстраиваю. Ну, странно, в стриме вы видите качество одной камеры, как она показывает, и вторая. И здесь такое художественное кино. Нуар какой-то абсолютный здесь. Ну ладно, все, возвращаемся. Так вот, вы сказали правильную вещь. Еще бесят вот эти идиоты, которые держат дистанцию гигантскую, да, впереди идущего автомобиля, а потом ты начинаешь его обгонять, а он начинает ускоряться, лишь бы ты только не встроился перед ним. Я с вами абсолютно согласен, что поведение дико идиотское. Но недавно я вот что обнаружил, что несколько раз я становился ровно таким же идиотом. Но мои резоны были иными. Почему это происходило? Потому что по какой-то причине ты затупил. Ну, там, смотрел на очень красивое здание какое-нибудь. Или смотрел на очень красивое облако. Или смотрел на очень красивого человека. Не мужчину, но красивого человека. Но не мужчину, но красивого. Вот, или что-то... В общем, что-то подтупил. Ну, что-то делал там, да? Или открывал бутылочку воды, и вот это все, и поэтому чуть-чуть потерял динамики, и дистанция увеличилась. И в тот момент, когда сзади... тебя начинают обгонять, перестраиваться так, чтобы перед тобой вклиниться, ты вдруг понимаешь, что черт, я реально туплю. Ну, реально туплю, надо подускориться. И ты ускоряешься, но не для того, чтобы не дать возможность человеку перед тобой вклиниться. Вовсе не для этого. А наоборот, чтобы сократить снова дистанцию и перестать быть занозой в задницу у всех остальных фактором, который всех выбешивает. Что ты типа еле едешь, плетешься, давай-то. Вот. И, конечно же, человек рядом, который пошел на обгон, интерпретирует это как говнистость. Боюсь, что я, дескать, не хочу его не пропустить, чтобы он обгонял. А я просто хочу исправиться, братцы. Я просто хочу стать опять хорошим для вас, для всех. Опять хочу догнать впереди идущий автомобиль. Ехать в 30 сантиметрах от его заднего бампера и быть как все. И вот это все... абсолютно точно, мастер. Я как Портос, который я дерусь, потому что дерусь. Я туплю, потому что туплю. Ну, не так часто, конечно. Вообще, я чувствую, что у нас здесь назрела атмосфера для одной из наших традиционнейших рубрик, которую мы чё-то с вами давненько не заряжали в эфире.
Моторы.
Обалдеть, как плотненько пошли новости, и это просто, конечно, что-то. Слепой гонщик разогнался до 340 километров в час. Как поговаривают злые языки, он до сих пор это, вот это все, как останавливался потом? Ну да и ладно. Рено показал, сейчас я подумаю. Почему Рено может стать мужским? Рено, ну, только если офис, наверное, Рено показал изображение. Потому что Рено, компания, фирма, бренд еще Рено, может быть, бренд он показал. Ну, ладно. Рено показал изображение водородного концепта. Презентация автомобиля состоится в середине мая нынешнего года. Назван самый продаваемый спорткар в мире. Окей. Электрокар, много электрических новостей, кстати говоря. Электрических, амбициозных электрических новостей. Сразу несколько гиперрекордов поставлено. Во-первых, представлен самый мощный, самый отвязный, самый просто башкосносительный электрокар с мощностью в 2200 лошадиных сил. Чтобы понимать, австрийская модель Deus Vayan. Тираж 99 экземпляров, мелкосерийная штучка. 2200 лошадиных сил. Я не понимаю, как там, что у него с подвеской и вот это все. Потому что представить себе, как весь крутящий момент, а сколько же момента там у него? Так, секундочку, подождите, а что вы молчите? Ведь я же вам должен... все это дело показывать, все это безобразие, правильно? Потому что зачем же начинать тогда стрим, если не транслировать все это сюда, в этот самый стрим. Поэтому, секунду, извините, я буду вам... сейчас я открою и сразу же буду показывать вам это все дело. Так, секунду. Прямо вот со статейкой, чтобы у вас... сразу было понимание, о чем мы говорим. Все, поехали. В стрим, поехали. Итак, австрийская фирма, казалось бы, представила в Нью-Йорке свою дебютную модель, разработанную в сотрудничестве с Williams. Как оказалось, это самый мощный электрический гиперкар в мире. Силовая установка развивает более 2200 лошадиных сил, позволяя автомобилю разгоняться до первой сотни за 1,99 секунды. Всего будет выпущено 99 экземпляров. Нет, просто 99. Но поставки обещают начать только в 2025 году. Поэтому он либо будет выпущен, либо не будет выпущен. Так, а есть прямо вот серия фотографий автомобильчика? Да, вот есть серия фотографий. О нем идет речь. Вот об этой штучке. В данном случае, несмотря на то, что автомобиль австрийский, фотографируется он на фоне Манхэттена. С острова Рузвельта, насколько я понимаю, делаются фотографии, ибо да. Так вот, значит, что мы должны о нем знать? Момента там сколько? Я хочу понять немножко технические характеристики дополнительные. 30-летний опыт, группа компаний. Интересно, что среди бизнес-активов издательское дело, производство упаковки, развитие экосистем мобильности. Ну, то есть это такие специалисты, когда ты обращаешься к специалисту узкопрофильному, там, ну, я не знаю, специалист, я собаку съел в течение 30 лет, я занимаюсь исключительно системами кондиционирования, все нормально. Потом начинаешь смотреть информацию по этому человеку, после того, как он сломал тебе окончательно все кондиционеры дома, да, и исчез, прихватив с собой гонорар, вот, ты начинаешь там пробивать его по разным АКПО, АГРН и все остальное. Оказывается, что у него укладка кафеля, акриловое покрытие ванн, продажа ватных палочек для чистки ушей, там еще что-то такое. То есть специалист широчайшего профиля. Но такие специалисты широчайшего профиля создали и этот рекордный автомобиль, рекордсмен. Поэтому я бы честно подумал бы, выпустят они хотя бы одну рабочую версию. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Хочу сообщить вам по дорожной обстановке.
Давайте.
Новорижский тоннель, перед въездом, ну, как с Прошляков въезжаешь, поливальная машина стоит в левом ряду, врезалась в отбойник, прямо перед въездом. Она, видно, врезалась в правую сторону, потому что с правой стороны стоят тоже какая-то машина, они стенку чинят. Ее отпружинило влево, в общем, два ряда перекрыто, перед, как въезжаешь в тоннель, середина. Вот.
Скажите, пожалуйста, это же необычно, они обычно едут крайне медленно, а если такие рикошеты и столько кинетической энергии, это значит, он разогнался там что-то?
Да, это мое предположение, но там не одна машина, я так понимаю, он шел, ударился вправо, его кинуло влево, там кабина вся смята, его уже подтягать, зацепляют.
Но, уснул, вероятно, как-то... вероятно, просто тупо уснул человек, могло такое быть?
Вероятно, ну, да. Ну вот да. Начинается жесть. Угу. Всем,
я
кто
понял.
Туда собирается,
то есть там занято сколько? Две полосы получается?
В левой полосе перед началом тоннеля стоит вот эта вот поливалка, ее пытаются оттащить. А с правой стороны стенка, которую он повредил, перекрыта машиной, ну, которая типа работники.
Да,
ну, там
я понял.
Туда-сюда свободным переходит. То есть там жесть конкретно.
То есть лучше на МКАД уходить, что ли, и заезжать через Рублевку в город?
Ну, очевидно, можно, так, да. Так. Можно через Крылатское попробую. Хотя нет, как через
Крылатское. Вообще, ну, то есть на Рублевку, а с Рублевки на Крылатское уже прыгать. И дальше туда. Все понятно. Спасибо большое. Новая Рига прямо сейчас. Я думаю, что человек уснул. Но... это реально, реально дико изматывает. Вот такое монотонное. Представляете? 7 километров в час. Ты едешь. Прошло 4 часа. От Красногорского круга ты наконец доехал до тоннеля Новорижского. Вот каким автомобилем в большей степени, куда в большей степени, чем нам, нужны современные системы и ассистенты, помогающие держаться в полосе хотя бы. Потому что мой автомобиль сейчас мне позволяет проводить какие-то несложные манипуляции, безусловно, следя за тем, что происходит вокруг, за дорожной обстановкой. Но при этом я могу там в бардачок дотянуться, еще чего-нибудь там сделать. Там взять двумя руками, что-то подключить куда-то что-то. А он в это время будет сам себя держать в полосе, ибо эта система так и называется, система удержания в полосе. Он держит себя в центре полосы, в легкие повороты, не мега крутые и на невысокой скорости, сам входит, все, я могу передоверить им. Вот этим парням данная система куда важнее, чем мне. Я смог бы обойтись без нее. А он, видите как? Вот это. А там, если еще внутри, он любитель каких-нибудь калмыкских этих ну, звезд калмыкского шоу-бизнеса с горловым пением. А машина. Вот это вот. И так 8 часов подряд. Ну, естественно, я не знаю, только мертвый не уснет в таком автомобиле. Ибо ему уже как бы не положено. А живой, конечно, должен уснуть, абсолютно. Вот поэтому в Новую Ригу я к чему это все? Я к тому, что в Новую Ригу сегодня лучше не въезжайте в тоннель Новорижский. Ну, сейчас, во всяком случае, утром. Заранее уходите вправо. Там на МКАД, а потом на Рублевку. А с Рублевки уже можете прыгать в Крылатское, если вам туда нужно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Роман, не знаете, не подскажете, на каком пробеге и возрасте у БМВ начинают отказывать повороте?
Ну, где-то 1.5-2 километра пробег. Возраст, я не знаю, там, ну, несколько часов.
Мне казалось, все-таки БМВ довольно надежная была машина.
Ну, в каком-то смысле, да, но с точки зрения поворотников. Мне кажется, что, знаете, из-за дефицита микрочипов, помимо всех...
Экономия.
Конечно, да. То есть они просто не подключают поворотники, ибо, ну, не могут обеспечить их стабильную работу. Поэтому они, в принципе, уже на производстве отключены. То есть они...
ну тогда понятно.
Да. Туда заведена какая-то другая функция. Допустим, переключение радиостанции. Ты вниз листаешь вниз по диапазону, когда щелкаешь вниз лепестком под рулевым, а вверх по диапазону идешь. И вот,
тогда надо на меня, кажется, табличку вешать, чтобы отгадать маневры.
Верно. Или рукой... рукой показывать флажки какие-то должны.
Там иду с таким покерфейсом, что...
Да. А вы, обратили внимание, что в последнее время мы как-то стали забывать о том, что нужно пользоваться поворотниками. Я вот с этого начал сегодня программу.
Может, весеннее обострение такое.
Я начал сегодня программу с того, что я обратил внимание, что это стало реально проблемой заметной. То есть, если раньше мне встречались отдельные люди, ну, просто вот, ну, случаи какие-то, вот вдруг случай какой-то, да, и чувак без поворотников, то сейчас это стало тенденцией, это стало трендом, я раз за разом вижу, я думаю, елки, может, что там у нас изменилось в законодательстве, а мы просто не знаем, мы... что-то мы не поняли, и что-то такое. Итак, вернемся на секундочку к этому самому мега-монстру на 220 электрических лошадиных сил. Я нашел его данные. Для военные, так называется автомобиль. Заявленная масса 1870 килограммов, немного. Разгон до 100 за менее чем за 2 секунды. Максималочка 400 километров в час. Дальность хода на одной зарядке около 500 километров. Однако главное здесь отдача силовой установки 2200 сил или 2000 ньютон-метров крутящего момента. Вы понимаете, что это такое? 2000 ньютон-метров крутящего момента, при том, что это электрокар, и крутящий момент в нем приходит в ту же самую долю секунды, когда ты вжимаешь педаль газа, как свет приходит в ту же самую секунду в лампочку, когда вы включаете, нажимаете выключатель. Вот как приходит. Как приходит крутящий момент в автомобиле с ДВСами и коробками передач, с передачами. Он приходит ступенькообразно. Ступеньки. Есть такие ступенечки. Там еще многое зависит от того, это турбированный двигатель или атмосферный двигатель. Битурбо, тритурбо. На низких оборотах турбина включается, на высоких. Там турбояма. Вот это все может быть у каких-то... В зависимости от расторопности коробки и типа коробки. То есть момент приходит по-разному. В разном диапазоне оборотов двигателя. Здесь момент приходит так же, как вы включаете свет в квартире. Вы нажимаете выключатель, и тут же включается свет. Вот так же вы нажимаете включатель, называется педаль акселератора или газа, как мы ее называем. И приходит весь момент сразу, ибо это электричество. Фига ли ему там ждать, или полку, какие-то ступеньки какие-то. И он приходит весь. Поэтому, вероятнее всего, автомобиль какое-то время не сможет тронуться с места, пока не сотрет колеса свои. Ну, просто 2000 ньютон-метров в момент. Это позволяет вот этому монстру претендовать на звание самого мощного электрокара в мире. Ведь превышены показатели не только Пининфарина, Батиста, там 1900 лошадиных сил. Римак Невера, 1914. Лотус Эвиджа, 2000. Ну, неважно, короче, он мощнее вообще всех. И по моменту тоже, ну, не знаю, это, в общем... А, здесь есть что? Здесь есть видосик, что ли? Секунду. Оказывается, что если пролистать дальше, то здесь мы можем увидеть салон. Вот я вам буду тогда показывать. Смотрите, мы видим, как выглядит салон этого автомобиля. То есть это уже серийный. По всему видно, что автомобиль серийный. И по всему видно, что либо вдохновлялись идеями от баварцев, идеями от BMW, либо просто тупо брали и забирали у BMW какие-то элементы. Так, сейчас, секундочку, реклама пройдет здесь. И есть какое-то видео. Вероятно, это видео рекордного разгона за 1,99 секунды до 100 километров в час. Или же просто пока... А, нет, вот я уже вижу это видео, сейчас и вы тоже увидите. Это просто картинки красивого проезда автомобиля на фоне Манхэттена. Ага, нет, сейчас, секунду, Металлика у нас здесь. Хотя под Металлику, может, оно и хорошо было бы. Вот это. Красиво. Ничего не скажешь, действительно красиво. Но на приборку точно у BMW с контрапунктили. Две тысячи ньютон-метров момента электрического. Это жесть какая-то, конечно, да. Все, дальше. Еще несколько... Сейчас, секундочку. Еще несколько интересных новостей из мира электропромышленности. Во-первых, это был самый мощный электрокар. Дальше. О дальнобойности. Мы неоднократно... Ну, я вас спрашивал, а вы неоднократно говорили. Когда... Ну, я говорю, когда вы купите, когда вы станете владельцем электрокара? Вы говорите, когда инфраструктура, но даже инфраструктура не так важна. Ну, то есть, если... Кстати говоря, а можно вас спросить? Давайте быстро проголосуем. Раз уж у нас этот час посвящен немножечко электричеству. Как вам кажется, вот если бы вам пришлось выбирать голос... Или слух? Вот что важнее для певца? Голос или слух? Так вот для электрокара. Можно я вас спрошу? Как вам кажется, если бы вам можно было невероятно прокачать что-то одно, вот что-то одно, что бы вы прокачали? Что вам кажется важнее для вас, как для потребителя, и это стало бы действительно приглашением приобрести электромобиль? Вот реализация и решение этого вопроса. Но только что-то одно можно сделать. Что-то одно из двух. Первое — это инфраструктура. Ну, то есть зарядки на каждом углу буквально. Ну, то есть так устроена ваша жизнь, что где угодно вы находитесь, и у вас, ну вот, скажем так, доступность зарядки электромобиля сравняется с доступностью зарядки обычного ДВСного, обычной ДВСной тачки. Вот настолько доступно. Не так, что прямо вот вообще где у любого подъезда. Нет, вы же сейчас не можете у любого подъезда заправить ДВСный автомобиль. Нет, вам нужно специально ехать на какую-то заправку. Но вы точно знаете, что их много. Вы точно знаете, где они находятся. И вы точно знаете, что приехав туда, даже если у колонки кто-то стоит, но вам нужно подождать 3, 4, 5... Ну, на желто-зеленой 10 минут, пока кто-то там пирожок свой доест. Он не может выйти перепарковать тачку от колонки, а потом есть пирожок. Нет, он будет сидеть, жевать свой пирожок, а тачка будет стоять у колонки. Но это уже особенности работы заправочных станций. Но у вас вопросов с заправкой ДВСных автомобилей не возникает, правильно? Вот предположить, что... Электромобили вы сможете заряжать вот ровно с такой же доступностью, как ДВСные тачки. Вам кажется, что вот этот вариант чрезвычайно важен. 134-21-35. Напомню, что можно что-то одно прокачать. Вы предпочитаете прокачивать доступность зарядки и беспроблемность зарядки. 134, 21, 35. Дальнобойность автомобиля. Вместо того, чтобы прокачивать инфраструктуру и чтобы я у каждого столба мог заряжать свой автомобиль, вы лучше сделайте такой электромобиль, который мне надо будет в принципе заряжать раз в две недели. Уж я-то за две недели там где-нибудь найду себе розеточку, зарядочку. Пусть они лучше будут дальнобойными. Ну что значит дальнобойная в нашем случае? В нашем случае дальнобойность должна быть равна показателям хороших экономичных турбодизелей, правильно? То есть запас хода в районе 800-900 километров считается нормальным. Вот нормально, 800-900 километров. Ну, у некоторых тысячи может быть. Может доходить до тысячи в зависимости от режима использования. И вы бы прокачивали вот эту способность электромобилей. Вот это было бы решающим для вас фактором перехода из одной эпохи в другую. Потому что мы, безусловно, сейчас живем в процессе перехода из эпохи в эпоху. Все, это точно совершенно. То есть меняется парадигма вообще в принципе мышления автовладельцев. И признаки этого перехода, то есть данный переход, это не событие. Я на секундочку хочу вам сказать, если вы сейчас такие: да не, я не замечаю никакого перехода. Вы не замечаете этого перехода, потому что это не событие, это процесс. И он будет длиться какой-то период времени, ровно так же, как взросление вашего ребенка. Это переход его из одной возрастной группы, из одной психологической, там, ну и вообще вот это, в другую. Это не событие. Ну, не бывает так, что вот у вас подросток, а потом в юношу вдруг за один день. Нет, это процесс. Так же и это процесс. Но точно совершенно мы идем из одной эпохи в другую. Из эпохи ДВС в эпоху электрификации. 134, 21, 35. Куда важнее инфраструктура и возможность зарядить электромобиль где угодно и когда угодно. Я точно должен знать, что я его как бензином могу легко заправить. Также электричеством я буду заправлять электромобиль. Вот это для меня важно. 134, 21, 35. Нет, куда важнее дальнобойность электромобилей, емкость аккумуляторов и запас хода. То есть если он будет проезжать 800-900 километров, ну окей, ну где-то я найду за эти 900 километров возможность поставить его и зарядить. Вот это реально важнее. 134, 21, 36 тогда возьмите и проголосуйте. Это обычные городские телефоны 8495 и далее... Тело телефона. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Хороший пятницы.
Доброе, взаимно.
Вы знаете, лично для меня важна дальнобойность. Скажу честно, я сейчас выключил, проголосую по 36.
Ага.
Почему? Потому что я очень усидчивый. То есть я частенько, я практически раз там, в три недели, у меня вот Казань, Москва, или там Питер, Москва, вот так вот мотаюсь. И я это все на одном дыхании. Я вообще не останавливаюсь. То есть мне это не нужно. Ну, сейчас я это останавливаю. Сейчас мне приходится, вот если до Казани останавливаться, ну, вот заправиться, да? А в принципе мне это не надо. То есть я вот сел и уехал. Вот. Через 1000 километров.
Нет, подождите секундочку. Можно я буду вам, опять же, я буду оппонировать, да, любому, кто бы ни позвонил. Значит, смотрите. Но если я имею в виду доступность заправочной инфраструктуры не именно в Москве, а вообще везде, где бы вы ни захотели, а мы знаем, что суперзарядки большой емкости для электромобилей заправят вам 80% аккумулятора за какие-нибудь 15 минут. Так вам тогда какая разница, у вас дальнобойность, или вы на заправочке остановились кофейку купить, а за это время добавили себе еще 80% аккумулятора?
Правильно. Я сейчас рассуждаю как вот эгоист, как я. Я понимаю, что это инфраструктура, я это понимаю. Я рассказал за себя.
Все, понял.
Я тебя отвлечу, и еще раз, решите о хорошем.
Вот давайте о хорошем. Что там? Землетрясение в Штатах, которое уничтожило все западное побережье. О хорошем давайте.
Нет, нельзя. Там же люди живут.
Там люди же. Но оно уничтожило инфраструктуру, а люди все живы, ходят, бьют себя по бедрам руками и говорят: что ж такое, кровавая гыбня опять тут.
Да, вот смотрите, давайте. Я опять как эгоист, смотрите. Я с 14 года никуда не выезжаю. Ну, нельзя, вот я не приезжаю. Ну, нельзя.
Да,
не
да.
И поэтому вот сейчас я уже целый месяц просто кайфую. И я кайфую от того, что ленинградка въезжает в Химки. Она в Шереметьево вообще никого нет. Ну вот я еду, например, там вижу вдалеке мост. Там одна таксишка. тебе таксишки, еще там кто-нибудь. Ну, то бишь, вот на этом нами любимом вливании с шарика, да, в Ленинградку, вот эти полосы, беззаконные плазы, ребята, ни одной аварии, никого нет.
Я, что случилось? Разучились ездить люди?
Не летают люди. Разучились. Самолетов-то нету столько, ну, и в Шереметьево не надо столько людей встречать, вам провожать. Если честно, вот как я минут на 20 на работу стал позже выезжать. Вот, на самом деле. И вы знаете, может, оно и к лучшему, небо очистит.
Конечно, конечно, естественно. Вы помните, как дельфины вернулись в Венецию, когда туристы перестали вот это туда-сюда и из-за пандемии. И дельфины вернулись в Венецию, в каналы Венеции, как лебеди вернулись на склоны Эребора. И вот это все, естественно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе
утро. Давайте про электромобили вспомним, да?
Да.
Да.
Слушайте, ну, запас хода и в плане зарядки, ну, зарядки похуже, но запас хода-то сейчас у всех более-менее нормальный, там, 450 плюс, более-менее...
Ну, как?
Более чем достаточно, на среднестатистическому гражданину на неделю достаточно.
Ну наверное, ну, не знаю. Многие говорят, что именно дальнобойность, отсутствие, точнее, дальнобойности,
это проблема.
Как я доеду до Питера? А как я в Нальчик доеду на одной заправке? Извините, мне там 1600.
Вот именно. Все прям каждый день в Питер ездят. Домой, дом, работа, работа, дом.
Да.
Мы как на острове живем то же самое, что любой другой остров. Мы дальше там 50 километров от Москвы редко отъезжаем. Ну, те, кто живет дальше.
Да, и тогда инфраструктура важнее.
Важнее, мне кажется, только чтобы перестали использовать редкоземельные элементы создания аккумуляторов, чтобы подешевели сами аккумуляторы. Потому что там все остальное это недорогое.
Ну, все, нет, работы в этом направлении работы ведутся, и мы просто можем не замечать, потому что не каждый ученый орет: «Вот мы уже на пороге!» Некоторые просто спокойненько делают это, потом спокойненько это внедряется, и потом спокойненько оказывается, что уже давным-давно придуманы новые батареи, а мы просто, ну, как бы не задумываемся об этом. Mercedes-Benz Vision EQXX, так он называется, EQXX, XX в конце, XX. Хорошо, что не СС, учитывая, что Мерседес. Так вот, проехал более 1000 километров на одном заряде батареи. Автомобиль дебютировал в 2020 году, и тогда представители компании позиционировали его как самый дальнобойный электрокар за всю историю. Ну, вероятно, историю компании «Мерседес», а не вообще за всю историю. В ходе виртуальных испытаний инженеры заявили, что тачка способна проехать на одном заряде около 1000 километров. Это были виртуальные испытания. Сейчас провели реальные испытания, и действительно, общая протяженность маршрута 1008 километров. Где ехал? Предстояло проехать через Альпы и добраться до южного побережья Франции. Вот. То есть это к вопросу о том, что это не специальный какой-то был маршрут по полигону при специальной скорости. Это был обычный маршрут по обычным дорогам общего пользования. Видите, бак запечатанный показывает. Ну, не бак, в смысле, а розеточку. И вот сам автомобиль. Вот он едет, вот он по горам едет. Очень красиво подсвеченные все люди. Ну, в общем и целом, значит, что у нас с голосованием? Быстро подведу итог. Для меня чрезвычайно важна инфраструктура и легкость зарядки, чтобы я на каждом углу мог зарядить свой электромобиль. Да, 28%. Нет, куда важнее дальнобойность. 72%.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 15 апреля на календаре, оно и видно. Вот посмотришь в окно и думаешь: а уж не 15 ли апреля на календаре сейчас? А ну-ка глянем. Не действительно. Вот когда ощущения абсолютно железобетонно совпадают с реальностью. До 11, так у меня сказано про погоду. Дожди сегодня. начнется днем, что это там где-то вот днем когда-то, утром не начнется, а днем начнется, а вечером продолжится, и ночью тоже. Ветер до 3, потом до 6, потом до 5, потом до 7 метров в секунду, все время юго-западный, южный, значит, будет хорошо, свежо. Влажность, естественно, потому что столько дождей, будет повышенная к вечеру. Давление атмосферное при этом норм, ну, где-то в пределах. И световой день мы перевалили с вами за 14 часов. Продолжительность светового дня за 14. В 5.25 восход, в 19.33 закат. Магнитное поле возмущенное. Вот узнать бы, чем оно возмущено. Я знаю, чем, конечно, действиями нашей звезды, ближайшей, домашней звезды. Но слабо возмущенное. Оно возмущается, но слабо. Ультрафиолетовый индекс средний. Луна растущая. Этот Меркурий ретроградный. Дева в раках, или раки в деве, или близнецы в деве. Я не помню, что там, какой жанр. И вот это все. Поэтому все нормально. Но самое главное, что пятница. В эти выходные снег с дождем плюс 3, на следующей неделе плюс 18. Сергей С. пишет. Сергей, переходите на оптимистичные прогнозы. Я думаю, что пора вот такие ресурсы общепризнанные, общепринятые, которыми мы пользуемся, делать в нескольких видах. Ну, там условно. Какой-нибудь курсоруб тот же. Нужно делать его оптимистичную версию и пессимистичную. И чтобы они немножечко, там, ну, чуть-чуть отличались. Так же и по погоде. Там, программа погодная для оптимистов и программа погодная для пессимистов. Да, у пессимистов мрак, ветер все время северный, все время дует. Ну, может быть, северо-восточный. И влажность, и дожди, и все это. А у оптимистов солнышко светит. У нас все прекрасно. У нас здесь у нас хорошее ощущение весны уже в воздухе. Ты чувствуешь, ты нюхаешь ее. Она настолько вкусно пахнет, что прекрасно все. И погода хорошая. И даже если не хорошая, это всего лишь временно. А дальше все будет хорошо. Ведь пятница же! Пятница! Натуральница, пятница. Естественница, траволечебница. Гомеопятница. Гомеопятница, вот так вот. Гомеопатная гомеопятница. Ну, поехали. Николай Кубик-Рубик, он здесь, медведь, Папа Леры, доброе утро, Максел, Игорь Захаров, Александр Сазыкин и Тига 799, молодой дедулька, Сергей С, Верунчик, Вовка, просто Вовка и просто мастер, Андрей, доброе утро, Сергей С, приветствую, Влад, Роман Успешный, Алексей Ткаченко здесь, Александр Митина, просто Александр, Майк Ефремов, Дмитрий Суворов, скептик и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК Бот. Это слитно пишется, говорит МСК Бот. Исариус, доброе утро. Еду из Татарии. Из Татарии? Это что это? Из Татарстана? Еду за собакой. В Татарстане очень-очень мерзкая погода. Но, с другой стороны, иногда, вы знаете, нужно, иногда нужно потупить, иногда нужно поскучать. Вы знаете, что вовсе не лень, двигатель прогресса, а скука. Скука. Обратите внимание, что самые ваши интересные, креативные и такие по-настоящему продвинутые идеи, мысли вам приходят в тот момент, когда вы скучаете, сидите. Поэтому скука цивилизационно полезна человеческому мозгу и человеческому сознанию. Поэтому рассматривайте это так. Что она не мерзкая, она скучная, а значит творческая погода. Ну и все, ну и все. Ответим вот так аккуратненько.
Моторы.
7.15, моторы. Мы продолжаем, как изменилась ситуация на Новой Риге. Там не то был поврежденный поливомоечный автомобиль, не то нет. Но как бы там ни было, уже за Красногорский круг растянулась пробочка. То есть аварии либо есть, либо нет, но пробка точно есть. И уже вот сюда за Красногорский круг. Давайте еще посмотрим на МКАД. Пробки пока я из-за этого не вижу, но вот выезд с Немчиновки в сторону МКАД, на МКАД сюда, после Можайки, внутренний МКАД, дорожно-транспортные происшествия, средний ряд, правый ряд, как будто бы только что произошло из-за того, что только что, пробки еще нет, но авария есть. Дальше. Еще у нас въезд по Симферопольскому шоссе, прямо вот уже на развязках, на бабочках, вот здесь перед Московской кольцевой, ДТП. М4 тоже сложно въезжает из-за своей же развязки. Между М4, то есть между Липецкой улицей и Варшавкой, внутренний МКАД стоит. На самой Варшавке у метро Пражская, слева у вас метро Пражская, здесь перекресток, вот этот торговый центр. И здесь дорожно-транспортное происшествие, прямо напротив ТЦ этого. Это, ну, по направлению в центр, естественно. И из-за ремонта эстакады, садовод и вот это все, Белая дача, прекрасные, замечательные места. Внутренний МКАД стоит от Реутова и вот сюда до самого ремонта. Ярославка, как всегда, мертвая от МКАД до СВХ. Ну, из чего-то такого необычного, экстраординарного я ничего не вижу. Нет. Ну, какие-то несколько ДТП. Ну, стоит опять из-за То ли производимого, то ли непроизводимого ремонта стоит третье транспортное кольцо перед Кутузовским тоннелем. В целом же на 2 балла едет Москва. Так, что еще у нас здесь? Привет, привет, Мегасол, здравствуйте, Николай Кубик-Рубик. Все, перекличка была. Можно поздравить Анастасию, дочку, с днем рождения. Ей 8 лет. Тига 799. Можно-то, конечно. Но наша программа-то так, если что, 16+. Не кажется ли вам, что нежное, детское, девочковое сознание может быть немного травмировано тем, что здесь иногда происходит? Ну, в смысле, как формулировкой кто-нибудь как полосанет по сознанию по-детскому? Что потом? Потом нужно как-то восстанавливать это все. То есть я к тому, что вы аккуратнее, вы берите на себя всю тяжесть ответственности за то, что может здесь произойти. Над Рублевкой, вероятно. Внешний МКАД у самосвала отлетело колесо переднее. Бывает так, что самосвалы иногда отваливают то, что в кузове, иногда колеса отлетают. Поврежденных нет автомобилей, как там все это произошло. Так, у самосвала отлетело колесо, лучше ли планеты? Все, больше я ничего не вижу. В смысле, из свежего. Но вы продолжаете писать, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. И я быстренько, говоря об электрических амбициях и о том, что просто буквально все новостные ленты заполнены новостями об электричках, я вот пройду просто по новостям. Не будем сильно долго останавливаться на каждой из них. Просто по новостям. Чтобы иллюстрировать вот эту глубину и масштаб электрификации автомобильного мира. Экспертное жюри ежегодного конкурса «Всемирный автомобиль года» подвело итоги голосования 2022 года. Победителем в главной номинации стал электрический Hyundai Ioniq 5, который ранее побеждал в аналогичном конкурсе в Германии. Обратите внимание, сделано, представлено в Германии. Никакой вам не Tesla, никакой не Mustang, никакой не вот это вот все. Главным автомобилем мира среди всех, не только среди электричек, а вообще среди всех автомобилей, становится электрокар из Кореи. О чем это говорит? Ну, либо что они хорошие спонсоры и все вот это, либо о том, что действительно штучка интересная. В категории «Всемирный автомобиль года» соперниками Ioniq 5 были Mustang Mach-E, Kia EV6, он занял второе место. Ну, а в чем ему не занимать второе место, если они соплатформенники? Да. Победитель набрал 815 баллов. Батарейный Hyundai также признан лучшим электрокаром года. В этой номинации соперниками были Audi e-tron GT, Mercedes-Benz EQS. А третий титул Ioniq 5 завоевал в категории «Лучший дизайн», в котором сумел обойти тот же e-tron GT и Kia EV6. Ну, как сказать, дизайн. Ну, дизайн. Вот, кстати говоря, представлен... Я показываю тем, кто в стриме смотрит. Это как раз e-tron GT, а это EQS Mercedes. А это Quasimodo. Это служитель церквушки одной парижской. Страшнющий. Почему? Потому что Toyota. Ну, извините, ну, на вкус и цвет, как говорится. Дальше. Еще одна следующая новость. Компания Kia представила три версии кроссовера Niro в гибридном, плагин-гибридном и полностью электрическом исполнении. Все модели получили измененный дизайн кузова с несколькими фирменными чертами. Интерьер выполнен из экологически чистых материалов, то есть из какашечек, дичков каких-то там, вот всего этого. Новая линейка получила эстетичный дизайн с узкими светодиодными ходовыми огнями, ну и так далее. Но, в общем, вот они все. Пожалуйста, эти модели, вот они эти модели. Вот я вам показываю эти модели. Все, как мы и договаривались, долго останавливаться не будем. Поехали дальше? Поехали. Chrysler представил темное альтер-эго электрического кроссовера Airflow. Черная версия оживит имидж модели, привлечет к ней больше внимания. То есть уже нужно оживлять внимание к модели. Нужно оживлять, прикиньте. То есть, казалось бы, ну, модель-то вроде так выглядит все свеженько, а ее нужно уже... Интерес к ней оживлять. Концептуальный. Chrysler получил экстерьер с черным глянцем, покрытием Galaxy Black, сочетается с медным оттенком. Шоу-кар на модульной платформе, 563 километра пути запас хода. И что там уже, система автопилотирования. И так далее. Chrysler напомнил о своих планах по электрификации. К 2025 году компания собирается выпустить первый батарейный автомобиль. Все. Ну, дальше идем? Да, идем дальше. Но что мы видим? Компания Genesis представила в Нью-Йорке новый концепт-кар X-Spedium Coupe. Презентация прошла не в рамках мотор-шоу, а на закрытом мероприятии, потому что обычно компании так и делают. Фирменный бутик на Манхэттене. Прототип продемонстрирует вектор развития дизайна электрокаров марки. Окрашен в глубокий зеленый цвет и так далее. Мы видим здесь фирменные черты дизайнерские модельного ряда Genesis всего. То есть Genesis не стал участвовать в Нью-Йоркском автосалоне. Презентацию провел отдельно, в фирменном бутике. И как бутике говорит правильно. Все, в торговом районе на Манхэттене. Что нужно знать? Стилистика прототипа, декор, изящество, мельчайшие детали, стремления, отрисованные диски. Все напоминает песочные часы, вздернутый задний спойлер, подпружинный, да? Серийное продолжение не будет. Скорее всего, будущие электрокары Genesis заимствуют лишь некоторые стилистические решения. Ой, ну наконец-то. Давайте дальше уже пойдем куда-нибудь, где новости отличные от этих электричек. И в конце концов, хотелось бы уже как-то перейти к чему-то, что не связано с электрификацией. И мы переходим к следующей новости. Мировые продажи новых электрокаров выросли вдвое в 2021 году, достигнув 4,6 миллиона, то есть 4 миллиона 600 тысяч единиц, сообщает Никей. Это позволило им впервые обогнать автомобили с гибридными силовыми установками, которых было продано на 1,5 миллиона меньше. Хотя их показатель тоже увеличился на 35%. Рывок электрокаров аналитики объясняют оживлением спроса в Китае, который сам по себе крупнейший авторынок мира. Ну, а также в Европе и в США владельцы автомобилей с ДВСами также предпочитают пересаживаться на электрокары. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи новых электрокаров в прошлом году выросли в 2,6 раза по сравнению с годом ранее. Составили 2 910 000, наверное, так, единиц. Подстегнуть спрос могли государственные субсидии, а также прибавки в сегменте дешевых моделей. То есть стали появляться по-настоящему доступные электрокары, которые действительно выступают не просто альтернативой ДВСным автомобилям или автомобилям с ДВС, а выступают альтернативой дешевым версиям автомобилей с ДВС. То есть ровно так же, как люди, автовладельцы, имеют возможность выбрать дешевый ДВСный автомобиль, стали появляться возможности и брать такие же дешевые электрички. К примеру, компания Wuling в 2020 году вывела на рынок Hongguang Mini EV. Hongguang Mini EV, так он называется. Стоимость порядка 4000 долларов или 336 тысяч рублей по нынешнему курсу. Продано 420 экземпляров этого автомобиля. Суммарные продажи всех автомобилей достигли 26 миллионов единиц. Электрокары впервые заняли более 10% рынка, ну и так дальше. То есть это история, которая развивается помимо того, что хотим мы, чтобы она развивалась, не хотим мы, чтобы она развивалась, мы против электрификации, нам не хватает инфраструктуры или еще чего-то. Она развивается, и мы можем быть либо догоняющими, либо отстающими настолько, что и догнать уже не получится, либо хотя бы примерно придерживающимися той же динамики. Я обращаюсь снова к... А к кому мне нужно обращаться? К автопроизводителям, вероятно. Потому что, как показало наше голосование, развитие инфраструктуры ждут только 28% лучших из нас, 28%. А 72% ждут развития электрических технологий в самих автомобилях. Это голосование, которое мы провели в прошлом часе. Я спросил, что для вас важнее, если бы вы могли прокачать одну способность электрических автомобилей и всего того, что с ними связано, вы бы хотели больше инфраструктуры и доступность электрозарядки на уровне доступности обычных АЗС, бензиновых или дизельных. Или вам важна дальнобойность автомобиля, чтобы они просто тупо много проезжали, и тогда неважно, насколько развита инфраструктура. Так вот, 72%, вероятно, не очень подумав над вопросом, сказали, что дальнобойность важна. Вы знаете, дальнобойность дальнобойностью, но если вы поедете куда-нибудь на Кавказ на своем автомобиле, и вам пару раз нужно будет заряжать его, а инфраструктуры не будет, не будет инфраструктуры, вы, как бы вы ни исхитрялись, вы не сможете заправить свой автомобиль. Но если вы поедете на Кавказ на недальнобойной тачке, которая проезжает там не 900 километров, скажем, а 400, к примеру, и вам нужно будет зарядиться не один раз, а три раза, но... Если инфраструктура будет развита, и на любой заправке вы сможете найти зарядку, тогда вы сможете доехать на Кавказ на таком автомобиле. Понимаете, вот в чем отличие? Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Роман, доброе утро. И всем привет, ребята. Александр Митроговорок. Да, Рома, я именно проголосовал именно в 20 этих вот процентов я вошел, потому что вот в конце мая да. Я буду из Геленджика перемещаться сначала в Тиберду, на Домбай, потом через Карачаевск в Кисловодску, потом на Джилсу, потом опять в сторону Эльбруса, Кенделена. И я подумал, так мне нужны, просто нужны мне заправки. Иначе там никакое, ну, большой аккумулятор, который там на 900 километров рассчитан,
он мне
не поможет.
Конечно, то есть если совершать такие марш-броски, то пусть тачка проезжает меньше на одном заряде, но я везде могу найти заправку и быстро заправиться, там за 15 минут быстро, чикс и все.
И вот вчерашнюю тему просто как бы итог подвожу по ростовским делам, по Батайскому, Аксайскому кругу.
Да.
Ровно год назад я вот тебе звонил именно по этому поводу, ты меня, может, даже вспомнишь, у меня даже чек остался от 2 июня, это произошло, когда, а потом я в начале июня звонил, эту тему подымал, как это происходит, вот, но не суть, это происходит, ну, как происходит. Я знаю теперь, как они это делали, полностью сошлось после того, как вчера женщина описала ту же ситуацию. Я просто вот итог ко всему этому, буквально в 100-150 километрах, вот сейчас в наше время, гибнут наши молодые ребята, офицеры, 20-25 лет, люди с погонами. А здесь, буквально вот в 100 километрах, такие же люди, офицеры, но кошмарят свой собственный народ.
Обирают людей просто, обирают
и,
людей.
И это было именно политическое решение. Я в тот раз, год назад, я сказал, люди в погонах у нас преступники. А теперь я хочу сказать, что вот люди в погонах, которые гибнут буквально в 100 километрах от этого Ростова, они герои. А вот таких людей не должно быть, которые... Ну, позорят, просто позорят. Ну,
не знаю, или туда же их направлять, чтобы они геройством смыли позор. Можно так делать?
Да, я вот рад, что это произошло.
Я тоже думаю, что можно направить, чтобы геройскими поступками эти 20-26 баксайских комиссаров, ну, в смысле этих упырей, кровопийц, коррупционеров, чтобы они смыли геройством мерзости и паскудства и позор свой.
Моторы. Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас, если вы только что присоединились. Что это? Даже какие-то здесь зависания происходят на интернете. Ну ладно. Россия договорилась с Беларусью о взаимном взыскании штрафов за нарушение правил дорожного движения. Точная дата вступления соглашения в силу пока неизвестна. И я бы, конечно, ее не публиковал. Зачем ее публиковать? Для чего? Для того, чтобы была возможность у нарушителей подготовиться и стать хорошими. Нет, ведь у нас не про это правила дорожного движения, не про это фотофиксация, видеофиксация и все остальное. У нас не про, про создание благоприятной атмосферы, безопасной атмосферы для движения. У нас все это, вся инфраструктура контролирующая, она даже не контролирующая, она карающая. Она должна карать. Поэтому если камера... то никогда тебя нельзя предупреждать о том, что впереди камера. Иначе ведь ты же чего доброго снизишь скорость и уйдешь из-под ответственности, уйдешь из-под наказания. Правильно? Правильно. Поэтому камера должна быть замаскирована ровно так же, как инициатива, любая инициатива по усилению контроля должна быть замаскирована, чтобы человек раз 10 успел проехать под этой камерой с нарушением, потом получить 10 штрафов, оплатить 10 штрафов, и потом только узнать, что это место аварийно опасное, и поэтому здесь нужно снижать скорость. То есть, ну, как бы... Очевидно, что все наши камеры — это не про снижение опасности потенциальных аварийно-опасных участков. Нет, это не про это. Это про наказание. Это про взыскание. А потом уже через взыскание ты приобретаешь опыт и начинаешь вести себя как Зюзечка хорошо. А так, чтобы тебя сразу предупредить, дескать, товарищ, здесь опасно, снижай скорость. Нет, так нельзя. Иначе, а где же в этой схеме штраф? Где взыскание-то в этой схеме? Извините, мы потратили 15 миллионов только на одну камеру, а вы собираетесь, чтобы она что, не отбивала свою стоимость? Ну, это, позвольте, братцы, но это как бы это нелогично. Это что это за альтруизм какой-то? В общем и целом, есть новости у нас и по камерам тоже, потому что накануне стало известно, что теперь камеры... будут не как-либо где вешать, а где-либо как, опираясь на определенную схему, опираясь на то, что некоторые камеры, может, и не нужны на отдельных участках дороги. Может быть, но это не точно. Ой, как интересно. А эта компания, что у нас получается, что не очень известно. Ладно, я хочу предложить вам следующее. Вчера всем понравилось, что можно просто так взять за, да и заполучить что-то полезное для себя и для своего автомобиля. И мы здесь подумали, а почему ограничиваться только одним днем? Давайте ограничиваться, ну, хотя бы двумя днями этой недели.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни».
Что за тачка?
Что за тачка?
Ну так вот, я и говорю, у нас «Что за тачка?» Очередной выпуск. Возвращаемся все сюда в эфир. Вам потребуется возможность позвонить по телефону 7373-94-8. Итак, сегодня я разыграю очиститель системы вентиляции и кондиционера «Супротек Апрохим». Одна штука. Продукт создан несколько лет назад в секретных лабораториях «Супротек» для профилактики сезонных простудных заболеваний. Стал в период пандемии коронавируса одним из самых востребованных продуктов в линейке «Супротек Апрохим». В компании подчеркивают, что состав не тестировался на влияние против нового вируса, старого коронавируса, но его профилактическая эффективность, в том числе против обычного гриппа, доказана лабораторно-опытным путем. Дышите глубже, дышите чистым воздухом. И это альтернатива сервисным продуктам глубокой очистки системы вентиляции, которая используется на станциях технического обслуживания при проведении техобслуживания и чистки салона вашего автомобиля. Как работает, как вот это все использовать, сколько раз использовать, все подробности вы сможете узнать на сайте suprotec.ru или по телефону 540-5353 по 495 коду. 540-5353. А можете сразу просто взять и сыграть сейчас. Система чистки вентиляции, кондиционирования. То есть это профилактическая мера, которую, в общем-то, по-хорошему владелец каждого автомобиля, или так, каждый владелец автомобиля должен проводить со своим автомобилем, ну, хотя бы пару раз в год. Или раз в полгода. Или пару раз в год. Желательно это делать. Почему? Это вы тоже узнаете, когда выиграете данный очиститель системы вентиляции. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Сергей, на Филадельфии. Сергей, вы в стриме? Стрим смотрите?
Нет, к сожалению, за рулем.
Нет, к сожалению, и к моему тоже, к сожалению, за рулем. Вы поэтому смотрите, как мы сделаем. Я сейчас всем, кто в стриме, покажу фотоподсказку, а вам не покажу. Итак, и у вас будет три вопроса, а у них будет... Я на три секунды традиционно показываю фотоподсказку. Готовы, граждане? Смотрите в оба. Смотрите. Два, три. Посмотрели в оба? Все, хватит вам фотоподсказки. Давайте теперь жгите. Я напомню, что вы задаете три вопроса, все остальные по два вопроса. Не спрашивайте про цену, тип кузова, страну производителя. Про все остальное спрашивайте.
Я в курсе, спасибо большое.
Давайте.
Количество дверей.
Количество дверей у этого автомобиля 5. Их всегда 5, другого варианта нет. Он всегда пятидверный.
Так, отлично. Объем двигателя.
Что вы имеете в виду? Ладно, два с чем-то. 2,5. Ну, давайте пусть будет 2,5. Я хотел выпендриваться там и давать вам 2400 чем-то. Ну, 2,5, в общем.
Это вчерашний вариант, я слушал вчерашнюю программу.
Да. 498.
Тогда количество лошадиных сил.
Лошадиных сил такое себе количество. Я напомню, что мы базовые версии разыгрываем, да, поэтому базовые. Без нескольких 190. Вот без нескольких. Там без. Потому что я, если точно давать, это уже прям как подпись какая-то цифровая. Поэтому да. Это.
Так,
ну, от 180 до 190, ближе к 190, но без нескольких 190.
Да,
давайте ваш вариант. Это. Это
сложно, конечно.
Не просто. Но и, знаете, Апрохим, система очистки, тоже не так себе, что это. Не в носу поковыряться. Это серьезное дело. Дымовая шашка такая. Она салон чистит. Что-нибудь назовите.
Что-нибудь. Пускай это будет Hyundai Tucson.
Hyundai Tucson. Все, принимается. Принимается, но не одобряется. Вот у нас дебютант эфира, первый дозвон. И смотрите, как у нас устроена лотерейка. Первый раз звоните, уже в эфире. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Гена.
Гена, очень приятный, Ген. Ну что, сыграем?
Да.
Давайте, у вас два вопроса должно быть.
Два вопроса. Я... Вот эта машина, которая...
Да, это... смотрите, вы задаете, я вижу, что вы не очень знакомы. Вы спрашиваете меня о любых технических характеристиках автомобиля. Объемах, литрах, сантиметрах, тоннах, километрах в час, все что угодно.
Количество цилиндров.
Количество цилиндров у этого двигателя, какой хороший вопрос, по-моему, 4. Да, 4. Хитрый, кстати говоря, двигатель.
Опять бывает?
Нет. Ну, в смысле, у этого двигателя нет. Но другие двигатели бывают.
Это Volvo XC60.
Хороший вариант, кстати говоря. Мне очень нравится, к сожалению, неверный. Но зато знаете, что хорошего сейчас произошло? Вы очень четко врубились прям в игру и в смысл ее. Поэтому я вас жду в следующих выпусках. С удовольствием будем играть с вами. И поздравляю вас с дебютом. Но мы продолжаем. Доброе утро. Доброе. Доброе. Здравствуйте. Доброе.
А подскажите длину?
Еще на 3 секунды дам подсказку. Раз, два, три. В стриме показал еще раз подсказочку. Ой, здесь задний диван я показываю. Большой, красивый. 4870... чего-то... Это я про длину говорю, в миллиметрах.
Ну, первое, что вы уточнили, напомните, пожалуйста.
Значит, что мы знаем об автомобиле? Он пятидверный всегда... У него 2,5 литра двигатель. Мы не знаем, кстати, какой, бензиновый или дизельный, но 2,5. На несколько лошадиных сил меньше, чем 190 у него лошадиных сил. 4 цилиндра. И вот длину теперь мы знаем 4,87, там что такое.
И клиренс.
И клиренс. Клиренс у него прекрасный. Чуть более 210 миллиметров.
Баррелбэк.
Фига себе. Еще секундочку. Парни, алло, парни, просыпаемся. О, вот они мои карлики-клаустрофобы. О, все, давай, в коробку обратно. Коробку, они у меня живут в коробке из-под холодильника Минск. Все, обратно. Я вас поздравляю, а как это вы так?
А, знаком с этим автомобилем.
А картинки смотрели? Фотоподсказку? Нет, просто сами по себе. Да. Ну и как вам ваше знакомство? Драматическое прекрасно. Или ничего? Нормально?
Ну еще подсказали, что двигатель там интересный.
Интересный, да, потому что он оппозитный. Ага. Ладно, хорошо, я вас поздравляю. Значит, как пользоваться дымовой шашкой? Не пугайтесь, это реально работает очистка таким образом, что вы закрываете это в салоне, включаете салон на рециркуляцию воздуха и... Она начинает дымить и прогоняет это все через систему вентиляции, таким образом очищая, убивая бактерии, там запахи неприятные. При этом оставляет запах эвкалипта немножечко такой. Ну, приятный такой, как в этом, в Крымской роще в какой-нибудь где-то эвкалиптовый. Все, я вас поздравляю. Не грустите. Спасибо. Спасибо вам за игру. Сейчас, секундочку, я только увековечу номер вашего телефона. Чтобы подарок, точнее, это никакой не подарок, это не, мы не дарим здесь ничего, это честно, честно заработанный, выигранный приз, чтобы он нашел вас, своего владельца. Значит, что нужно сказать еще по этой штуке? Как пользоваться, где купить, все подробности по телефону. 8-495-540-5353. 495 код 540-5353. Очиститель кондиционера Супротек Апрохим устраняет не менее 95% известных бактерий. А неизвестных бактерий вводит в состояние дичайшего ужаса. Входящие в состав эфирные масла эвкалипта надолго наполняют воздух свежим ароматом. Приходите в шоурум Супротек. Адрес Каланчевская, 16, строение 1, за трибосоставами, автохимией со склада. Там же у Супротека для вас есть прекрасные скидочные программы, дисконтные, бонусные, все на свете. Это узнавайте по телефону. А сегодня у нас действительно был автомобиль Subaru Outback. Длина 4,87. Клиренс 213, колесная база 2 метра 74 сантиметра, максимальная скорость 206, разгон до сотни 9,6, расход 7,3 в смешанном 6,2 на трассе, в городе 9,3. А что это за расход такой, спрашиваете вы? Потому что хороший, интересный оппозитный двигатель. Коробка, вариатор, да, 2,5 литра, кстати, двигатель, работает на 95-м. Есть разные версии двигателей и силовых установок для этого автомобиля. Но мы здесь, в России, знакомы пока что вот с этой только историей. Багажник 522 литра, что чрезвычайно важный показатель для, для универсала, тем более повышенной проходимости. Объем бака 63 литра. Цена, как водится сегодня, договорная.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Моторы.
Да, а я сразу, Андрей, сразу подумал про Subaru, но смутило 190 сил. Нет, я же говорю, чуть меньше, 190 и чуть меньше, 188. Так, у производителя Lada Granta, когда они сделают универсал длиннее? Как Datsun Ondo, к примеру, чтобы был. Не скоро, хочу я вам сказать. Ох, не скоро, если речь идет именно о повышении и вот этой характеристике, улучшении. Боюсь, что не совсем скоро. Так, что у нас еще? Нам хотят привить манеры очищать кондиционеры, пишет мастер. Да, и это хорошие, правильные манеры. Нам хотят привить, как чистить зубы, к примеру, по утрам или после еды, или как мыть руки после посещения уборной. Это хорошие манеры. И чистить кондиционер нужно, потому что там скапливается столько микроорганизмов, вот этих бактерий, каких-то еще чего-то. Возбудители аллергии. И вот видите, у нас давно не чистили в студии кондиционеры. Ну, как давно? Я бы сказал... ну, где-то примерно раз в никогда чистят наши кондиционеры здесь. Вот, и поэтому вот так вот 2 часа сидишь, и, да, и уже как-то, вот, что-то, ну, не то чтобы очень. Ну, хорошо. Итак, Subaru Outback сегодня был нашей «Что за тачкой», а за что? За что? Ведь вы помните, что одна из традиций «Что за тачки» — это наличие информационного повода. То есть должен быть какой-то повод для попадания сюда. Это, кстати говоря, одна из подсказок. То есть, таким образом, вы можете, штудируя и проходя новостные автомобильные ленты накануне выхода «Что за тачки», примерно понимать спектр подозреваемых. Вот кто в ленте появился, тот, вероятнее всего, «Что за тачки» и сыграет. Subaru представила в США обновленный Outback. Модель подверглась. Она упиралась, она говорила: пожалуйста, нет, нет, прошу вас, нет. Но подверглась плановому рестайлингу спустя 3 года после дебюта на том же нью-йоркском автосалоне. Значит, почему там? Потому что североамериканский рынок для модели чрезвычайно интересен. 154 623 экземпляра было продано в прошлом году аутбеков именно на территории Соединенных Штатов Америки. Значит, что случилось с автомобилем? Да вот я вам и показываю, что с ним произошло. У него потекла тушь. То есть это вот плачет девочка в автомате. Перепачканное лицо. Что-то в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо. Пел покойный ныне Евгений Осин. И вот это про него. А как еще интерпретировать? Внешне Outback сложно не узнать по клыкам на переднем бампере. Ну, вообще его сложно не узнать просто потому, что это тот же автомобиль. Но у него... что-то случилось с глазами. Видите, потекла тушь у него. Вот такие черные пластиковые стекающие элементы появились под фарами. И это выглядит немножко странно. Немножко жалочка становится автомобиль. Такой: Пьеро, Пьеро, что с тобой, Пьеро? Когда же ты излечишь свои душевные травмы? Она говорит: никогда, потому что теперь у меня вот это на ближайшие 3 года вот такая вот штука будет у меня с глазами. Ну, окей. Что еще? Среди отличий: решетка радиатора с более крупными сотами, иной дизайн колесных дисков, значит, корма осталась прежней, оснащается последней версией комплекса систем безопасности iSight, ну, здесь стереокамеры, в отличие от радарных и лидарных и всех остальных систем безопасности других автомобилей, у Subaru это, кстати говоря, очень неплохо работающая система мониторинга пространство перед автомобилем, аварийного торможения, и она работает на основе стереокамер, которые на лобовом стекле находятся в зоне блока зеркала заднего вида, вот здесь. К двум имеющимся камерам добавлена дополнительная широкоугольная камера. С ее помощью система лучше и быстрее распознает пешеходов и велосипедистов. В том же исполнении в салоне появилось зеркало заднего вида с автозатемнением, компасом и встроенным экраном. Ну вот, давайте салон я немного вам покажу. Хотя, действительно, вот в салоне... Я все в стриме, что я показываю. Тем, кто в стриме, те могут видеть картинки. Вот видите, третья камера здесь посередине, как раз в районе зеркала заднего вида, широкоугольная. Салон, мультимедийная система, зеркало с камерой теперь, на манер того, что мы в Кадиллаках видим. Еще одно любопытное новшество — это технология, которая позволяет делиться местоположением с помощью слов. Она наложила на весь мир виртуальную сетку, это самая технология, с ячейками площадью около 3 квадратных метров. Для каждой из них используется уникальная комбинация из 3 простых слов, которые можно поделиться с другими водителями. Технология положена Outback Media System. Не понял я вот этого. Можно поделиться с другими. Ну хорошо, давайте, пусть пока еще... Иди, видосик. Видосик, иди. Иди, видосик. Давай. Я вам покажу видосик, как этот автомобиль в движении себя ведет. И вот это вот все. Ладно? Ладно. Все. Смотрите, какой красивый Subaru. Нет, на самом деле нужно сказать, что Outback мне лично всегда нравился. Единственное, что, конечно, сочетание, не то чтобы очень интересное сочетание не очень тяговитого и не очень мощного бензинового двигателя, да еще и вариатора, пусть даже и там с этим с цепным приводом, или как там вот Subaru говорит, что меганадежного. Он может меганадежный, но с точки зрения комфорта, конечно, это так себе. Еще видно, что раз за разом модель удлинялась, оставаясь на той же самой колесной базе. И вот сейчас, если мы в профиль посмотрим на автомобиль, мы увидим, что... колесной базе уже подрастать бы тоже. То есть Outback'у переезжать бы уже на новую платформу, на иную. Потому что колесная база немножечко уже не по размеру кузова. И это видно, как колесики узко расположены. И огромные свесы, передний, задний. А для автомобиля повышенной проходимости, как позиционируется Subaru Outback, свесы имеют принципиальное значение, ибо именно они либо ограничивают, либо расширяют геометрическую проходимость автомобиля. Вот здесь как раз видно было, вот в этом плане, видите, сейчас он еще раз здесь проедет, вот насколько узенько расположены колесики. Черт, сейчас я включил, а теперь реклама пойдет, что ли, здесь. Вот, сейчас еще раз этот план выберу. Вот, смотрите, видите как. Но хотелось бы пошире, чтобы они стояли. Черт, стоп-кадр не получается у меня. Ну, хорошо. Вот, как это, к примеру, сделано у Volvo V90 Cross Country. Автомобили, которые лично в моем сознании играют роль главного конкурента Subaru Outback. Точнее, не так, играют роль лидера сегмента универсалов повышенной проходимости, а Subaru Outback, в свою очередь, играет роль главного конкурента V90 Cross Country. Вот. Красивый дождь идет. Все, вот едет автомобиль. Ну, все, закончили смотреть. В конце концов, это же не программа имени Subaru Outback. Когда доедет автомобиль до российского покупателя и до российского интересного человека, любителя Subaru, мы пока не знаем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман,
здравствуйте. Доброе.
Слушайте, ну вряд ли это конкурент Volvo, потому что, ну, даже это другой сегмент. По крайней мере, в тех комплектациях, которые у нас...
Ну, как другой? Там универсал, там полный, здесь полный, там давайте, пластиковый обвес.
Давайте, свой кросс туда еще, Александр, тоже кросс.
Конечно, конечно.
А по поводу колесной базы, слушайте, база там вроде достаточная, просто свесы здоровые, на самом деле, да.
Но если надо съесться поменьше, то вот берут Форестер, если надо проходимость именно симметрическая.
Не, ну, да, позвольте все же не согласиться на тему того, что они не конкуренты, абсолютно просто кость в кость. Не, ну, по цене это уже другое дело по цене, но по классу автомобилей вы понимаете, что там условно какой-нибудь Хайлендер и Соренто — это одноклассники. Но вы не будете спорить, что Toyota Highlander и Kia Sorento — это одноклассники. При том, что в те времена еще, когда какая-то логика в ценообразовании была, Highlander уже стоил под 5, а Sorento стоил 3,5. Но при этом это не мешает быть им абсолютно одноклассными автомобилями. Просто у компании Toyota свое какое-то видение ценообразования. А у компании Kia свое видение ценообразования, куда более привлекательное с точки зрения потребителей. Вот и все. Вот вопрос только в этом. Поэтому, уж простите меня, но ну, я буду продолжать считать, что Outback — это конкурент V90 Cross Country. На этом основании однажды мы даже сняли с Павлом Федоровым «Выбор есть». Специальный выпуск посвятили именно этим двум моделям. И вы знаете, не сказать, что несмотря на свой статус премиального бренда и несмотря на весь шик, который скрыт в модели V90 Cross Country, не сказать, что Subaru с треском проиграл. По некоторым позициям Subaru и вовсе опережает V90 Cross Country. Что это за позиции, сейчас я расскажу вам. Ах, нет, вы знаете, вовсе ни при чем здесь моя любовь к шведским автомобилям. Просто случайно закончился диван наш эфирный. 8 утра в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы!
Моторы.